«Можешь отказаться. Я не заставляю тебя спускаться», — прошептал он мне. Я отрицательно помотал головой. У меня как гора с плеч свалилась. «Я должен спуститься. Я нужен доктору». Я ухватился за веревку. Морган схватил меня за запястье и сказал: «Ладно, отправляйся к нему, но хотя бы не так». Он обмотал меня веревкой вокруг пояса, так что теперь, спускаясь, я упирался руками в одну стену, а ногами в другую. Это напомнило мне Санту, как он спускается по каминной трубе. Потом отвесный туннель закончился, и я повис в воздухе, медленно покачиваясь. Я посмотрел наверх и увидел лицо констебля в рамке люка. Свет лампы отражался в его очках, делая его глаза абсолютно круглыми и слишком большими для его лица. Сейчас он был похож на сову больше, чем когда бы то ни было. Затем мои ноги коснулись твердой поверхности, и человеческие кости тошнотворно захрустели под моими подошвами, когда я всем своим весом опустился на пол. Запах смерти и разложения был здесь так силен, что я закашлялся, а глаза заслезились. Я смотрел сквозь дрожащую пелену, как доктор развязывает веревку у меня на поясе. «Морган!» — крикнул он наверх. «Нам понадобятся лопаты!» «Лопаты?» — переспросил констебль. Его лицо было теперь очень далеко, почти невидимо в темноте. «Сколько?» «Нас здесь четверо, так что четыре, Роберт! Четыре!» Ортроп взял меня за локоть и потащил вперед, тихо предупредив: «Осторожно, не оступись, Уилл Генри». Это помещение оказалось меньше, чем я предполагал, где-то 4-5 ярдов в окружности. Стены его, как и стены крошечной площадки у нас над головами, были укреплены широкими деревянными досками, пропитанными влагой. На них были видны выбоины, вмятины и царапины. У подножия стен громоздились останки, иногда высотой в фут, словно штормом прибитые к берегу обломки. Не все жертвы ломали ноги во время падения, как предположил Кернс. Некоторые были в состоянии биться о стены и царапать их ногтями в тщетной попытке выбраться отсюда. Я представил их себе, бедных, отчаявшихся, приговоренных созданий, скребущих и царапающих бездушные доски за секунду до того, как чудовище выскочит из мрака и сомкнет свою пасть над их головой. Я пытался не наступать на них. Когда-то они были такими же, как я, но это было невозможно. Просто их было слишком много. Земля была мягкая, она проминалась под каждым моим шагом, а временами вода булькала под моими подошвами. Вода и красновато-черная слякоть. Здесь, куда не проникало солнце и где не дул ветер, вся жидкость из их тел впитывалась в почву и оставалась там. Я шел в буквальном смысле слова по кровавому болоту. Мы остановились в дальнем конце помещения. Там у входа в туннель ждали Малаки и Кернс. Этот туннель был единственным входом сюда, за исключением люка наверху. Двери не было. Зев туннеля был 7 футов в высоту и 6 в ширину. «Наконец-то! Наш разведчик!» — сказал Кернс, широко улыбаясь мне. Лампа отбрасывала темные тени на его мягкие черты лица. «Туннель впереди обвалился, Уилл Генри», — объяснил мне доктор. «Или его взорвали. Динамитом, я полагаю», — добавил Кернс. «Идите за мной», — скомандовал Уортроп. Примерно через 20 ярдов перед нами выросла стена из неровных глыб земли, камней и разломанных досок. Доктор указал на небольшой лаз внизу. «Этот проход слишком узок для кого-либо из нас», — пояснил он. «Но он может оказаться сквозным. Что скажешь, Уилл Генри? Мы должны знать, насколько велик завал. Имеет ли смысл раскапывать его, или нужно искать другой способ?» «Динамит!» — воскликнул Кернс. «Я же знал, что надо было взять динамит!» «Ну, как?» — спросил меня доктор. «Попробуешь пролезть?» Конечно, я не мог сказать «нет».
«Да, сэр».
«Молодчина! Вот, возьми лампу. И еще держи. Это мой револьвер. Нет, засунь его за пояс. Он на предохранителе. «Давай осторожнее, Уилл Генри, осторожнее и не слишком быстро. Возвращайся при малейшем намеке на опасность. Над тобой должно быть несколько тонн земли».
«А если ты все же сумеешь проникнуть на другую сторону, было бы полезно, если бы ты осмотрелся немного», — добавил Кернс.
«Осмотрелся, сэр?»
«Да, произвел разведку. Пригляделся бы, что там за место. Ну и, конечно, приметил бы, где прячется враг, если можно».
Доктор помотал головой. «Нет-нет, Кернс, это слишком опасно.
А карабкаться через дыру, когда над тобой нависают тонны земли и камней, не опасно?»
«Ты же знаешь, Уилл Генри, я ни за что не стал бы просить тебя об этом, если бы была альтернатива», — сказал мне Уортроп.
«У меня есть альтернатива», — встрял Кернс. «Динамит».
«Умоляю тебя», — сказал Уортроп, прикрыв глаза. «Ну, помолчи ты хоть раз, один раз, пожалуйста!»
Он по-отечески похлопал меня по плечу и слегка сжал его.
«Пошевеливайся, Уилл Генри, но осторожно, осторожно».
Держа лампу перед собой, я пополз через узкий лаз. Спиной я царапался вверх, и земля сыпалась мне между лопаток. Крошечными движениями я продвигался вперед, толкая лампу перед собой. А лаз становился все уже. Я вынужден был лечь и ползти на животе, в него впивались камни. Не знаю, сколько я так прополз, сжатый со всех сторон. Я не мог даже повернуть голову, чтобы оглянуться. Время тянулось так же медленно, как я продвигался. Воздух стал совсем холодным. Пар шел изо рта. Я перестал ощущать кончик носа. Спина теперь постоянно прижималась к верху лаза, и я уже боялся, что вот-вот застряну здесь намертво, как пробка в бутылке. И сколько я так продержусь, если меня не откопают? Дополнительная трудность состояла еще и в том, что лаз не был прямым. Он то зигзагообразно петлял, то шел вверх, так что я должен был отталкиваться пятками. Вдруг я остановился. Я лег щекой на землю, пытаясь унять заколотившееся сердце и восстановить дыхание. Только бы не впасть в панику, потому что это, похоже, конец. Передо мной была глухая стена из комья в грязи и камней. Дальше пути не было. Может, стена и не толстая, а может, в несколько футов, кто знает. Или узнать все же возможно. Я протянул вперед левую руку и поскреб землю ногтями. Ретироваться сейчас значит проползти весь путь, только еще и пятясь назад. Но что хуже, это значит вернуться без ответа на вопрос, который так нужен доктору. А я хотел поразить его. Я хотел утвердить его во мнении, что я незаменим для него. То ли подействовало то, что я скреб и царапал стену, то ли вес моего тела пришелся на несчастливое место, но земля подо мной внезапно разверзлась, и я полетел вниз вместе с потоком почвы и камней, выронил лампу, перевернулся вверх тормашками и, наконец, приземлился на попу, клацнув зубами. К счастью, лампа не разбилась при падении. Она лежала на боку всего в паре футов от меня. Я дотянулся до нее и поднял над головой как можно выше. Но не увидал никакого отверстия или прохода. За моей спиной случился обвал, и я даже не знал теперь, с какой стороны ввалился в эту пещеру. Я измерил ее шагами, беспокойно шаря руками по земляным стенам, и не обнаружил ничего, что указывало бы на то, где я и как мне выбраться. Я оказался в ловушке. На миг мне почудилось, что сейчас я грохнусь в обморок. Я потерял голову от отчаяния, все люди были по другую сторону завала, через который невозможно пробиться. Мне нечем сигнализировать о своем местоположении. Я могу прождать здесь помощи не один час, а то и дольше, если меня вообще смогут найти». «Спокойно, Уилл Генри», — сказал я самому себе, — «спокойно. Что бы доктор хотел, чтобы ты сделал? Думай. Вернуться ты не можешь. Даже если ты найдешь то отверстие, через которое упал сюда, ты не сможешь подняться обратно, потому что летел ты долго. Так что выбора у тебя нет. сиди и жди, пока они спасут тебя».
«Что это было? Мне послышалось? Или кто-то подкрадывается ко мне сзади? Что-то зашуршало? Какое-то шипение или пыхтение?»